Утро на радио «Спутник» в Крыму. Со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
9:34. Еще раз доброе утро. Мы продолжаем на радио «Спутник» в Крыму прямой эфир в рамках утреннего нашего блока сегодняшнего. Поднимаем много разных тем. Сегодня, напомню, вторник, уже 21 марта. И действительно, синоптики нам прогнозируют очень теплую погоду. В это воскресенье плюс 20 по информации центра ФОБОС будет в Крыму. Поэтому надо готовиться к тому, что уже будет тепло, жарко, ярко. В Крым действительно приходит такое весеннее тепло. За окном с каждым новым днем солнечная активность увеличивается. И вот сейчас мы поговорим о защите нашей кожи от солнечных лучей. На прямой связи со студией доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медакадемии имени Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского Дмитрий Прохоров. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Валерьевич, давайте разбираться, как нам готовиться к тому, что солнечная активность, солнечные лучи будут увеличиваться. Мы действительно уже стоим на пороге такого жаркого периода, и самое время задуматься о нашей коже, как правильно ее защищать. Вообще самые главные опасности, которые угрожают коже вот на стыке периодов, в переходе от зимы к лету.
Ну, главные опасности остаются, в общем-то, традиционными. Солнце нам самое страшное, это угрожает развитием рака кожи, меланомы кожи и эстетическая, конечно, составляющая, то есть от избыточного ультрафиолета кожа постепенно стареет и теряет свою эстетическую привлекательность. В общем, это вот основные моменты, которые нам дают негатив от использования ультрафиолета.
Ну и что делать? Мы зимой все ходили в куртках, стали белые, как сметана, и сейчас наступит тепло, все сразу оденут какие-то легкие футболки, майки, открытые ноги, руки, и это сразу солнечные ожоги. Что вы посоветуете вообще, как начинать адаптироваться к высокой солнечной активности?
Да, вот правильно вы сказали, именно солнечные ожоги являются главным фактором, после которых возникают все вот эти вот онкологические заболевания. Поэтому солнечных ожогов допускать категорически нельзя. Поэтому все жители Крыма и других регионов должны знать, конечно же, правила приема солнечных ванн и, самое главное, тщательно их соблюдать. В общем-то, правила эти остаются традиционными, то есть солнце полезное, так скажем, в ранние утренние часы, до 10-11 и после 16-17 часов это вот полезные промежутки солнца. С 11 до 16 на открытом солнце категорически быть нельзя. И, конечно же, если даже человек в городских условиях, он должен пользоваться различными солнцезащитными средствами, которые он должен наносить в идеале каждый день утром перед выходом на улицу на открытый ультрафиолет.
То есть это не зависит от того, принимаем ли мы непосредственно и целенаправленно солнечную ванну где-то в солярии под открытым солнцем, либо просто идем на работу, все равно мы защищаем себя ультрафиолетовым кремом.
В солярии вы упомянули, это тоже категорически медицина не рекомендует. Ни в каком варианте, ни в какой продолжительности солярии это тоже еще большее даже зло, чем естественный ультрафиолет. А в отношении защиты, да, то есть рекомендация пользоваться солнцезащитным средством каждый день. Для этого утром я рекомендую открыть любой сайт погоды, и там есть такой показатель, как индекс ультрафиолета. Uh-huh. Если вот этот индекс до 2, то активность солнечная низкая, и можно не защищаться. Если же он 3 и больше, то всегда наносим на открытые участки кожи солнцезащитное средство.
Ну вот я тогда у вас еще спрошу по поводу солярия, потому что очень многие перед сезоном как раз открытых ног и рук пытаются загореть, и большинство идет именно в солярий. Да, кто-то выбирает естественным образом загореть, там как-то выезжая, может быть, к морю ближе или просто где-то, да, на открытом воздухе загорает, а кто-то выбирает солярий. Почему это так опасно? Почему нельзя этим способом пользоваться?
Ну, прежде всего, это опасно, потому что у нас в стране, да и в ряде других стран, к сожалению, не ведется никакой контроль за той аппаратурой и, прежде всего, за теми лампами, которые дают вот этот самый искусственный ультрафиолетовый свет. И зачастую и аппаратура не сертифицирована, и эти лампы работают дольше, чем имеют свой срок эксплуатации, поэтому это все чревато различными осложнениями, ожогами и в будущем, опять-таки, онкологическими заболеваниями. Прежде всего, с этой точки зрения, медицина не рекомендует принимать ванны в солярии.
Дмитрий Валерьевич, после зимы у многих все плохо с кожей, особенно с кожей, я бы так сказала. Во-первых, почему кожа, ну, мы знаем, и сухая, и шелушится, такой какой-то белый шелушащийся налет появляется. Как поддержать вообще красоту и молодость кожи после зимы? И, может быть, посоветуете какие-то сдать анализы, чтобы понять уровень насыщенности витаминами организма. Что сейчас можно сделать, чтобы подготовиться уже так во всеоружии и шагнуть в летний период с красивой кожей, лоснящейся, приятной, без какого-то лишнего шелушения?
Ну, прежде всего, каждый человек должен понять свой тип кожи и уже от этого, так сказать, исходить по уходу за кожей, да? А уход, конечно же, очень важен круглый год. И прежде всего, это правильные средства очищения, да? То есть те средства, которыми мы ежедневно очищаем кожу лица, кожу тела. И после очищения всегда дерматологи рекомендуют кожу увлажнять, какого бы типа она ни была. Обязательно должно быть увлажнение для того, чтобы избежать вот этих вот признаков сухости, шелушения и раздражения. Увлажняющие средства, их тоже очень много. В аптеке они представлены и русских производителей отечественных, и, конечно же, лидеры это тут французы. То есть в аптеке вам порекомендуют и средства для очищения кожи, и средства для увлажнения кожи. Увлажнять кожу нужно тоже в зависимости от степени выраженности, сухости и так далее. Кому-то достаточно один раз в день, а кому-то, может быть, нужно и два, и три раза. Это все не противопоказано, и чем более интенсивно и хорошо человек увлажняет свою кожу, тем более эстетически привлекательный вид она будет иметь в будущем.
А вот здесь тоже важно, есть увлажнение кожи, а есть питание кожи. Вот мы когда от зимы к весне переходим, мы переходим на увлажнение или мы еще все продолжаем пользоваться питательным кремом?
Ну, в общем-то, это понятия взаимодополняющие друг друга, поэтому те средства, которые увлажняют, они в какой-то степени и питают кожу, поэтому это все рядышком находится, и главное просто регулярно это делать, тогда кожа будет говорить нам спасибо.
То есть выбирать не в зависимости от сезона, а в зависимости от состояния кожи, да, выбирать либо ты больше упор на питание, кожи, либо на увлажнение.
Да.
А я еще хочу еще раз уточнить по поводу того, что делать, чтобы изнутри организм поддержать. Ведь это тоже все отражается.
Смотри, это, конечно же, прежде всего водный режим. То есть мы состоим на 70-80% из воды. Кожу-то мы увлажняем снаружи, да? Но очень важно для состояния кожи водный режим. То есть каждый человек должен в зависимости от своего возраста и других факторов употреблять достаточное количество именно обычной питьевой воды. Чай, кофе сюда не относится. Это может быть 1,5 литра, 2 литра, 2,5 литра. То есть это все индивидуально. Но вот такие объемы воды должны быть, чтобы кожу восполнять организм водой, и тогда кожа будет тоже эстетически привлекательной.
Какие-то витамины, анализы, может быть, какие-то сейчас стоит женщинам и мужчинам сдать, чтобы посмотреть вообще, что у них сейчас с насыщенностью витаминами и на какие вообще группы витаминов надо обратить сейчас внимание?
Ну, в отношении витаминов, самый сейчас популярный витамин – это витамин D. Он также влияет на качество кожи, да, поэтому желательно его определить уровень этого витамина D. Уровень железа рекомендуем определять для того, чтобы тоже понимать, в каком он состоянии находится. Ну, а так можно приобрести любой комплекс поливитаминов. Есть и для мужчин, и для женщин, отдельно для детей. И уже сейчас принимать его с профилактической точки зрения в течение там 2-3 месяцев, чтобы кожу как раз к лету наполнить витаминами и организм в целом.
Так, ну, в общем-то, общие рекомендации вполне понятные, наверное, не такие сложные. Это SPF крем, побольше воды, и мы просто закрываем или мажем кремом все открытые участки тела, когда начинается яркое солнце. Что касается вообще опасностей находиться на солнце, ну, в такой, в самый, наверное, неблагонадежный период, да, мы знаем, что это там 12 часов дня, час дня, весной. Вот здесь я хотела у вас спросить, это то же самое, что и летом, или весной все-таки не так опасно и не так страшно?
Ну, я же сказал, мы ориентируемся на вот этот индекс ультрафиолета. Если он уже больше трех...
Вообще без разницы, весна, лето на улице.
Лето, да, то есть мы не ориентируемся на время года, мы ориентируемся на этот индекс, и вообще в 12 часов дня, уже даже весной и осенью, тоже солнце активно и тоже дает свое неблагоприятное воздействие, поэтому в эти часы не рекомендуется находиться на солнце ни весной, ни осенью также.
Так, еще, Дмитрий Валерьевич, знаю, что очень многие, особенно женщины это касается, хотят после зимы к лету привести себя в порядок, делают разные такие серии, блоки косметологических процедур. Есть сейчас и аппаратная косметология, она тоже у нас в Крыму очень активно развивается. Расскажите, пожалуйста, что можно сейчас делать, чего же делать нельзя, потому что я знаю по предыдущим нашим с вами беседам, что есть такие процедуры, которые надо исключать во время большой солнечной активности.
Да, совершенно верно. И прежде всего я хочу сделать акцент на том, чтобы наши женщины обращались прежде всего к специалистам. И, конечно же, это должен быть врач-косметолог, который оценит состояние кожи и даст правильные рекомендации и по уходу, и по тем процедурам, которые можно сделать накануне весенне-летнего сезона. А процедур действительно на самом деле очень много. Это различные пилинги, это различные маски, это различные инъекционные процедуры. Сейчас их большое множество. А вот сезон так называемых аппаратных процедур действительно подходит к концу. Это такие процедуры, как лазерные штуковки и другие аппаратные процедуры. То есть сезон этих процедур заканчивается, потому что с активным ультрафиолетом они несовместимы. И уже можно будет делать опять только в октябре, в ноябре. Поэтому все это решает врач. Пожалуйста, обратитесь к врачу-косметологу, и он вам порекомендует необходимый перечень процедур, чтобы они благотворно повлияли на кожу, а не наоборот, принесли ей вред.
Если мы с вами говорим о том, что кожу надо защищать специальными средствами, то, я думаю, все увидели, какое сейчас обилие на рынке корейской именно косметики. Хотела спросить у вас, как у специалиста, а подходит ли вообще корейская косметика для ухода за нашей кожей? Насколько она эффективна? Потому что ее очень много, производители нам просто предлагают чудеса после использования этой косметики, и всю пигментацию она выведет, и осветлит, и увлажнит, и все-все-все. Она, ну, по большому счету, просто подбираешь для себя, или к корейской косметике как-то особо надо подходить, потому что, ну, вот потому что разная, возможно, кожа у нас и у тех корейских женщин, для кого, собственно говоря, эта косметика и была предназначена изначально.
Действительно, вы правы, существует вот такое вот мнение, такой стереотип у населения, что корейская косметика, допустим, нашим русскоязычному населению не совсем подходит, что она предназначена только для корейского типа кожи и так далее. Ну, на мой взгляд, это совершенно не оправдано, потому что производители ориентируются на весь мировой рынок, и они исходят из, когда готовят свою продукцию, они исходят из общемировых стандартов и какого-то определенного влияния на отличие между корейской кожей и российской кожей просто не существует. Самое главное, опять-таки, покупать такую косметику в сертифицированных магазинах, просить сертификаты качества, и грамотный продавец-консультант вас сориентирует, какую косметику лучше вам подобрать. Она действительно тоже занимает лидирующие позиции сейчас в мире и, в общем-то, достойно конкурирует с французской косметикой. Поэтому бояться ее не нужно, просто грамотно, правильно подобрать и пользоваться тоже вполне это допускается.
Есть, и мне кажется, с каждым годом становится все больше и больше людей, у которых проявляется аллергия на солнце. И знаю, что некоторые сталкиваются с такими проблемами, даже не подозревая, что вот все, что с кожей случается, это и есть аллергия. Для них это уже потом, после визита к дерматологу, становится таким большим шоком, что, оказывается, это была аллергия именно на солнце. Как ее можно распознать на сразу самой первой стадии? И что можно сделать с этим? Потому что, ну, честно говоря, когда аллергия на что-то другое, ну, там иногда можно избежать столкновения там, с этой едой и так далее. А вот как избежать столкновения с солнцем, мало понятно.
Действительно, сейчас это стало очень частой распространенной проблемой. И пациенты приходят на прием, говорят, я же всегда был на солнце, и ничего у меня в жизни не поменялось, почему у меня аллергия на солнце. Но так это может быть, потому что кожа – это часть иммунной системы всего организма. И иммунная система в один день может начать реагировать на вот таким вот образом на ультрафиолет проявлениями различных аллергических реакций. Распознать это четкая связь, то есть открытые участки тела, которые подвергаются ультрафиолету, они отвечают каким-то воспалительным процессам, то есть это эритема, отек, какие-то субъективные ощущения. И самая главная рекомендация здесь, опять-таки, защищаться от ультрафиолета, не подставлять кожу открытым лучам, прямым лучам солнечного света, избегать этого всячески. Другой рекомендации просто предложить не может никто. А если уже какие-то воспалительные процессы, то здесь, в зависимости от силы тяжести, уже либо, так сказать, домашними средствами, какими-то противовоспалительными, либо уже консультация врача, если это более выраженная клиника такой аллергической реакции на солнце.
Угу. А давайте еще про пигментацию с вами поговорим. Это тоже распространенный недуг. Как раз яркое солнце и чрезмерное им пренебрежение, оно и приводит к тому, что пигментация появляется. Что можно сделать для того, чтобы убрать пигментацию тех, у кого она уже есть, сделать сегодня, потому что вот мы все-таки еще пока на стыке, да, мы еще не подошли к самому солнечному периоду. И вообще, ну, расскажите нам, насколько это на сегодняшний день глобальная проблема и решается ли она вообще?
Да, проблема пигментации тоже все более актуальна сейчас, и ее можно разделить на две группы, я бы так сказал. То есть это просто эстетическая проблема, но также пигментация может свидетельствовать о том, что у человека какая-то серьезная патология внутренних органов и систем. Это может быть эндокринная патология, это может быть гинекологическая патология у женщин и так далее. То есть все это должен опять-таки оценить врач-косметолог на консультации. И у каждого пациента это индивидуальный перечень обследований для того, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие каких-то проблем в организме. А в отношении коррекции, как раз-таки, вот я уже сказал, что сейчас сезон уже закрыт. То есть сейчас мы не коррегируем, не устраняем эту пигментацию, потому что, как правильно вы сказали, уже в выходные начнется плюс 20 температура, активное солнце, а коррекция пигментации – это всегда длительный процесс. То есть к этому вопросу пациент может вернуться уже не раньше, чем в октябре. А сейчас просто такая тщательная солнцезащитная косметика на кожу. И ждем осень для того, чтобы уже заняться этим вопросом более тщательно и более плодотворно.
Здесь, наверное, очень важно, и спасибо за то, что вы подчеркнули этот момент, что пигментация – это не только внешние, но и внутренние процессы, потому что многие пытаются лечить пигментацию исключительно осветляющим кремом. Это, насколько я понимаю, неверный подход.
Ну, оно, как правило, эффекта не дает. И процессы, которые патологические в организме, они уже не останавливаются. То есть, опять-таки, важно обратиться к врачу и заняться своим организмом более профессионально.
А если мы с вами опять подходим к сезонности, к тому, что можно, а чего нельзя, сейчас тоже многие, занимаясь своим здоровьем, убирают родинки, папилломы, какие-то такие неприятные родинки, которые были, мешали, может быть, где-то. Еще можно этим заниматься сейчас или уже все, надо остановиться?
Ну, в общем-то, это можно делать, в принципе, круглогодично, если, опять же, человек будет соблюдать рекомендации по защите от ультрафиолета. То есть всегда мы спрашиваем, если вы пользуетесь солнцезащитным кремом на постоянной основе круглогодично, то мы можем и сейчас, и даже в более поздние летние месяцы заниматься удалением различных доброкачественных новообразований, которые мы всегда смотрим в такой специальный прибор, как дерматоскоп, который позволяет нам отдифференцировать доброкачественное это образование или злокачественное. Если человек соблюдает рекомендации, то мы можем удалять это круглогодично. Но, конечно же, более предпочтительно опять-таки перенести это уже на осенний период, чтобы не получить каких-то негативных последствий, в частности, опять той же пигментации в местах удаления этих новообразований. Здесь уже индивидуально с каждым пациентом решает врач и пациент по итогам диалога с этим пациентам.
А вообще надо их убирать или нет? Тут тоже есть несколько мнений. Кто-то говорит не трогать, если они не особо мешают. А кто-то говорит, что появилось, надо сразу убирать, чтобы, не дай бог, ни во что другое не переросло.
Ну, опять-таки, здесь алгоритм такой. То есть пациент приходит к врачу-дерматологу, который владеет дерматоскопией, у которого есть такой прибор. Врач осматривает все новообразования и дает уже рекомендации. То есть Здесь могут быть разные случаи. Может быть, что у пациента злокачественное какое-то новообразование, и пациент нуждается уже в консультации хирурга-онколога, и дальше уже занимается своим лечением у этого врача. Uh-huh. Если образование доброкачественное, и пациенты хотят из эстетических соображений их удалить, то здесь никаких противопоказаний нету, мы это всегда удаляем и получаем хороший эстетический результат. То есть, опять-таки, здесь индивидуальный подход, uh-huh. и вполне можно новообразование удалять.
Ну, мы как-то с вами все о том, что больше нельзя, хотя вот можно новообразование удалять, это мы тоже уже поняли. А какие процедуры вы бы посоветовали сделать как раз перед летом, вот сейчас? Что можно? Как себя... Мы же все хотим быть красивыми, правильно? Мы все хотим перед летом как-то восстановить кожу. Конечно, пропьем и комплекс витаминов, но, тем не менее, всем хочется такого быстрого, эффективного средства. Что на сегодняшний день косметология предлагает такого прекрасного, чтобы за несколько процедур или сделав курс там из 5-8 процедур, к лету уже быть действительно там, более свежим и более красивым?
Ну, здесь перечень, конечно же, у косметологии, она шагнула далеко вперед. Здесь самый широкий перечень процедур, которые нужно делать круглогодично. Это, прежде всего, конечно же, и ботулотоксин, который убирает активную мимику. Есть пациенты, у которых она действительно выражена, и это мешает им эстетически, то есть ботулотоксин. Дальше это контурная пластика, которая корректирует какие-то эстетические вопросы в области лица. Можно сделать курс пилингов, поверхностных пилингов, которые также уберут вот этот вот за зиму роговой слой и сделают кожу более молодой и привлекательной. Опять-таки мезотерапия курс, опять-таки биоревитализация. В общем, здесь грамотный косметолог в помощь, и он обязательно сотворит чудеса с кожей любого пациента.
Какой должен быть перерыв между процедурами? Вы сейчас назвали все, и все прекрасно, на мой взгляд. И мезы, и гиалуронка, и, в общем, все, что перечислили, прям сразу хочется сделать все. А как надо выдерживать время и расстояние между процедурами?
Как раз-таки здесь время не решающий фактор. Здесь, я бы сказал, более решающий фактор – это финансовое благополучие пациента. Дело в том, что эти процедуры можно комбинировать между собой, и даже за один приход к врачу-косметологу можно сделать сразу несколько из вот этих перечисленных процедур, и уже пациент получит хороший результат. Дальше уже в зависимости от совокупности факторов можно это делать буквально каждую неделю, проводить определенные процедуры, чтобы получить уже стойкий, выраженный эстетический результат.
А повлияли ли санкции на нас? Все ли есть в наличии вот те волшебные сыворотки, ампулы волшебные, которые вводятся доктором в лицо пациентов? Или там, насколько вообще наша российская косметология в этом плане продвинулась? Есть ли российские производители, которые делают такой качественный продукт?
Да, совершенно правильный вопрос вы задаете. Когда только началась вся эта ситуация, действительно, врачи-косметологи испытывали некоторые сложности с поставками сертифицированных препаратов. Но на сегодняшний день все это каким-то образом восстановилось. И по-прежнему широкий ассортимент европейских сертифицированных препаратов есть в наших косметологических клиниках. К сожалению, российские препараты в этом плане несколько отстают, но тоже появились препараты вот и ботулотоксина, и гиалуроновой кислоты отечественных производителей, буквально их несколько, но которые вполне достойны, и они, конечно же, выигрывают в ценовой политике, и которыми тоже можно пользоваться и получать хорошие результаты. Так что российское направление тоже здесь развивается.
Ну что ж, Дмитрий Валерьевич, спасибо вам большое за прекрасные советы, как выглядеть красиво на стыке сезонов, такой вот период, когда мы, правда, чувствуем иногда себя не самыми привлекательными, и вот этот демисезонный наш пробег, он обязательно должен быть насыщен, в том числе и витаминами, и, возможно, какими-то поддерживающими процедурами. Я вас благодарю еще раз, до свидания.
Спасибо, до новых встреч.
Напомню, с нами на связи был Дмитрий Прохоров, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии Крымского федерального университета.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».